Привет! Это второй сезон нашего подкаста «Положительный заряд». С вами Ксения, и уже совсем скоро к нам в студию придут новые гости, которые с удовольствием поделятся своими лайфхаками о том, как жить здорово без лишней эзотерики. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, что такое настоящий отдых для души и тела. Сегодня с нами Ксения Чеховская, создатель медитационного подкаста «В добрый сон». Не так давно Ксюша переехала в Польшу, окончила обучение на арт-терапевта и сейчас записывает успокаивающий подкаст для сотен слушателей по всему миру, который, кстати, помогает не только расслабиться, но и крепко спать по ночам. Интересно? Тогда поехали! Ксюш, я узнала о тебе после прослушивания твоего подкаста «В добрый сон». Хоть проблем сама со сном и засыпанием я не имею, но было интересно послушать, каково это — расслабиться вечером, отключившись от гаджетов, слушая только твои истории. Но можешь сама в двух словах описать, про что твой подкаст, как ты сама его видишь?
Хочу сначала, во-первых, сказать спасибо, что вы меня позвали. Для меня это первый опыт.
Очень приятно, что пришла.
Про подкаст придумала даже не я, а моя психотерапевтка. У меня были проблемы со сном. Так получалось, что я работаю до сих пор в компании, в службе поддержки. И у нас из-за того, что это российская компания, а Россия большая и разное время у всех, у нас есть ночные смены. И вот мне прямо перед ночными сменами надо было уснуть, чтобы как-то восстановиться. И у меня вот в тот момент начались такие проблемы со сном, что тяжело засыпать. Когда, наоборот, ложусь после ночной, тоже тяжело засыпать, потому что организм уже отбодрствовал свое, и уже все, новый день начался. И тогда я открыла для себя такое приложение Headspace, и там есть разные программы и медитации, и движения. Там вот я сейчас бегаю с аудиосопровождением и аудиоподдержкой. И у них же есть программы для сна, и там разные звуки и вот такие мини-подкасты. Тогда я первый раз познакомилась вообще с этим понятием. То есть раньше когда-то я слушала всякие аудиокниги, чтобы засыпать, или там просто музыку.
В общем, можно сказать, что на его создание повлияла как раз твоя работа, насыщенный ритм города. И расскажи, пожалуйста, кем сейчас ты работаешь в Польше, кто ты по специальности, и изменился ли твой темп работы, жизни в целом?
В Польше я все так же работаю удаленно на российские компании две. Первая моя работа — я с друзьями занимаюсь аэровидеосъемкой TimeLab Pro. И раньше я была продюсеркой, а сейчас я SMM-щица, потому что просто поняла, что мне очень тяжело, я устаю и не высыпаюсь, и перешла на более такой щадящий график. Вторая работа все так же осталась специалисткой службы поддержки, но вот теперь без ночных смен, поэтому стало легче. Моя специальность называется менеджер информационных ресурсов, но по сути это библиотекарь, так что я библиотекарь.
Забавно, очень расслабляюще, кстати, звучит библиотекарь. Сразу представляешь себе тихий-тихий зал. В твоем подкасте есть советы по расслаблению, например, отложить гаджеты и приглушить свет. Скажи, ты интуитивно пришла к этому или прочитала ряд книг на эту тему? Ведь про выработку мелатонина, например, знают далеко не многие. А между тем яркие экраны, включенный повсюду свет в квартире, как мы это любим вечером делать, они убивают у нас этот гормон на корню.
Да, все так, как ты говоришь, и на самом деле и интуитивно, и просто сначала попадались какие-то статьи там случайно где-нибудь, не знаю, там на Фейсбуке или ВКонтакте или в Инстаграме на эту тему, а потом в том же приложении Headspace у них есть, только не в приложении, а на сайте есть раздел со статьями, где разные ученые или гиды по медитациям рассказывают на разные темы, в том числе про сон. Там я очень много читала про то, как надо готовиться ко сну, что влияет, что не влияет, как лучше засыпать. Книги сейчас читаю про сон. Так что все вместе.
Слушай, а какие вещи помогают тебе расслабиться больше всего? Ванна, как, например, в твоем одном из последних выпусков, может быть, свечи, какие-то ароматические палочки, что ты используешь, допустим, понимаешь, что ты на максимальном стрессе. Что ты делаешь в такой момент?
Ванна — это был мой такой терапевтический выпуск, потому что всю мою жизнь я спасалась от стресса, от переживаний как раз ванной. А после переезда в Польшу у меня есть только душ. Я очень страдаю, и я поняла, что срочно необходимо как-то расслабиться, и поэтому такой выпуск и получился расслабляющий. Потому что для меня ванна прям самый основной метод, как просто, быстро отойти от переживаний. Раньше я читала в ванной, смотрела сериалы, иногда даже ела.
Я тоже очень люблю ванну, поэтому я тебя прекрасно понимаю в этом смысле. А расскажи, как ты вдохновляешься на запись нового выпуска подкаста? Ты слушаешь какие-то схожие вещи? Может, есть какие-то другие секреты? Или вот как ты сказала, ты, например, любишь лежать в ванне, поэтому один из последних выпусков был про ванну. Но другие выпуски, например, как ты вдохновилась, чтобы записать их?
Каждый выпуск для меня такой достаточно терапевтичный момент. Я не то чтобы вдохновляюсь, мне кажется, оно как-то где-то на подсознании появляется какая-то тема, и потом я ее постепенно раскручиваю и думаю о том, чтобы мне помогло расслабиться, и как-то вот оно постепенно формируется в такую тему эпизода, и потом я ее уже письменно раскручиваю дальше. А вообще про вдохновение я подписана на Apple Podcasts, на англоязычные подкасты тоже для засыпания, поэтому периодически их тоже слушаю и вдохновляюсь.
Слушай, а что позволяет не выгорать при записи очередного выпуска? Потому что, на мой взгляд, это как ведение Инстаграма. Все время надо об этом думать, что записать, как подготовиться, как это выпустить, как это смонтировать. Что помогает не останавливаться?
Ты права, все так и есть. Я постоянно о нем думаю, но и ванная, и вот последний выпуск, который должен выйти сегодня в среду, для меня они были супер важными, потому что вот все, что происходит сейчас в России, на меня очень оказало сильное в плохом, в негативном смысле влияние, потому что я очень эмпатичный человек, и я очень сильно переживала, много смотрела видео, лайвов и так далее. И в какой-то момент вообще поняла, что я уже вообще не хочу жить и не вижу смысла в этом во всем. Потом, в самый такой, наверное, тяжелый момент, когда я больше всего переживала, мне пришло уведомление от Патреона, что у меня появилась первая патрона. И я подумала, блин, ну значит, я вообще что-то делаю очень важное, что люди готовы даже платить мне за это. И это помогло мне вот как-то понять, что мой подкаст помогает не только мне, но и другим людям. И вот я даже в последнем выпуске такой небольшой дисклеймер про это говорю, что я хочу сделать такое безопасное пространство, в котором и я, и слушатели смогут отдыхать и расслабляться, и неважно, что происходит вокруг, что происходит вовне, чтобы этот подкаст помогал отдыхать.
Получается, ты создаешь такой подкаст, который становится такой тайной комнаткой, в которой можно убежать от всех этих переживаний политических и других. Я тоже смотрела твои сторис в последние недели, тоже видела все эти видео, которые ты выкладывала, ссылки на них. Вся эта политика, она, конечно, давит на психику, плюс еще карантин. Убежать от этого практически некуда. Понимаю. Расскажи, как на твое хобби реагирует муж и вообще верный пес, который является мордочкой твоего подкаста. Муж слушает подкаст, расскажи.
Она псица, а не пес. Да. Она вообще вот сейчас лежит рядом и не понимает, что вообще происходит, почему я говорю сама с собой, а не с ней. Муж очень, ну, поддерживает, просто такое слово поддерживает какое-то такое обезличенное. Он делает очень много, чтобы я, опять же, не выгорала, чтобы я продолжала. У меня недавно появился первый плохой отзыв о подкасте, я очень переживала, и вот он мне тоже помогал понять, что один негативный отзыв — это не значит вообще ничего, ну, что все люди разные, и кому-то может не нравиться за то, скольким людям это помогает. Еще он мне подарил микрофон, потому что я понимала, как это важно. То есть он, ну, поддерживает меня и словами, и какой-то душевной, молчаливой поддержкой по-разному.
Здорово. Слушай, а в Инстаграм, помимо вот как раз сторис, я прочитала, что ты училась на арт-терапевтку. Расскажи, как вообще арт-терапия на тебя повлияла? Какой смысл заключается в арт-терапии в принципе? И реально ли это помогает?
Это на самом деле долгая история, как я к этому пришла. Я много лет работала в библиотеке для слепых и слабовидящих в Петербурге. И там в один какой-то момент меня отправили на недельный, по-моему, семинар, и там была, среди прочего, арт-терапия. Ее вел очень известный в России. Просто почему-то большинство арт-терапевтов, они в Петербурге. Как-то так сложилось. Он так интересно рассказывал, вдохновляюще. Он очень такой экспрессивный человек сам по себе. И вот он рассказывал, как он вообще сам для себя тоже открыл арт-терапию, как он помогает. А он в основном работает с детьми в интернате с синдромом Дауна. Рассказывал, как они вместе там смотрят фильмы, как они вместе, опять же, рисуют. Ну и вообще арт-терапия — это очень обширная терапия. То есть это же не только искусство в плане художественное, это и фотография, и видео, и сказкотерапия. Мне кажется, даже мой подкаст, ну, по крайней мере, для меня как раз и есть такое сказкотерапия. И он меня так вдохновил, что я подумала, все, я хочу учиться на арт-терапевта. Тогда работала в библиотеке и думала открыть там какую-то комнату арт-терапевтическую для незрячих. И как-то вот хотела в этом развиваться. И пошла на единственный, по-моему, даже в России, потому что к нам приезжали из разных городов на занятия. И даже из Казахстана были две девушки. Мы встречались раз в полгода на месяц, по-моему, и там были занятия, а потом сессия. И в конце мы писали диплом. И в процессе всего этого обучения я поняла, что на самом деле я арт-терапевтирую себя и помогаю себе. И в этот момент открыла для себя, что такое психотерапия, что такое психология. И как-то в этом заинтересовалась и поняла, что вообще-то я уже давно выгорела. И в итоге ушла из библиотеки и переехала в Польшу.
Вот, собственно, о чем и был мой следующий вопрос. Да, почему ты переехала?
Правда, очень так интересно получилось. В основном, да, я уехала из-за политической гражданской позиции. Еще про арт-терапию хотела добавить. У тебя был вопрос, действительно ли она помогает? Кроме моей истории, вообще, из-за того, что это такие разные направления, есть еще мои два любимых направления. Это эко-арт-терапия или там ландшафтная арт-терапия и... Она называется феминистическая арт-терапия. Просто на русском про это вообще ничего нет, поэтому я даже не знаю, как на русский ее переводят. Грубо говоря, терапия женских проблем. И я хотела уже впоследствии заниматься этими вопросами. И в основном вообще на арт-терапии по тем исследованиям и статьям и книгам, которые я читала, происходит в основном с травмами, полученными в детстве, с насилием или какими-то такими серьезными травмами, когда человек не может по-другому высказаться, когда человек не может или там не доверяет своему терапевту или не может вербально это произнести, и ему проще рассказать или поделиться, или вообще на самом деле ничем не делиться, просто прийти и в безопасном для себя пространстве сделать что-то, какой-нибудь коллаж, например, или пойти с терапевтом пофотографировать, или пойти в поход и в такой безопасной среде собрать камешки, например.
Ну, такая слегка интровертная история, да?
Ну, да!
Потому что, мне кажется, сейчас очень много людей, благодаря, кстати, тем же самым социальным сетям, все стали интровертами, любят посидеть дома, мне кажется, карантин в этом многим помог. Поэтому арт-терапия сейчас, наверное, как направление очень популярное.
Оно вообще довольно новое направление, поэтому да, конечно, оно постепенно становится таким популяризированным.
Вопрос про как раз твой Инстаграм. Было ли это арт-терапией? Ты каждый день делала записи помочь бездомному, подарить ему пончик, помочь собачьему приюту, помочь еще кому-то. Оказаться, например, один день без телефона, вообще отложить гаджет. Это было внутри арт-терапевтической какой-то программы или что это было?
Хочешь сказать нет, но на самом деле, наверное, да. Я недавно узнала календарь добрых дел в рамках адвент-календарей, когда с первого числа. В основном, как происходит этот адвент-календарь, это когда самое, наверное, известное, особенно я раньше любила, это такие конфетки, когда они в таких окошках, и ты с первого числа каждый день открываешь это окошко и ешь шоколадку.
Да-да-да, это икеевская у нас тема, у них есть это точно.
Да-да-да. И есть еще в разных формах. Некоторые там родители дарят в отдельных свертках. Они тоже там стоят или висят где-нибудь на стене. То есть все это делают по-разному. И я недавно у одной девушки из Польши увидела, что вот она с детьми делает адвент-календарь добрых дел. Там и семейная история, и просто там покормить тоже уточек. И я подумала, как интересно. И что я хочу тоже такое попробовать. И просто придумала себе список дел вообще различных. То есть там были по направлению помощь себе или не пользоваться телефоном, например, или помощь другим.
Расскажи про телефон подробнее, ведь весь мир крутится вокруг этого телефона. Вообще его никогда нельзя отложить. Вот как тебе было? Я в посте, конечно, в твоем прочитала, но, может, подробнее как-нибудь. Было ли страшно в какой-то момент, что ты можешь уйти, а тебя кто-то может искать? Это нервозность от отсутствия гаджета присутствовала, тем не менее?
Это, на самом деле, правда, было очень сложно.
В какой момент ты почувствовала, что вот без гаджета плохо?
Из-за того, что еще я СММщица, мне не только из-за того, что это моя работа, а из-за того, что мне, в принципе, нравится заниматься блогом, писать что-то, фотографировать. Я, мне кажется, не провожу, наверное, ни одного дня, чтобы не сфотографировать что-то. Поэтому это было очень тяжело. Но при этом было странно первые 2 часа. Тянулась рукой к телефону, а потом думаю, да нет, зачем? И потом уже как-то привыкла, и было даже вообще спокойно. То есть я как-то отключила в себе ощущение, что мне кто-то может позвонить. Потому что, по-моему, это было то ли суббота, то ли воскресенье. То есть я понимала, что по работе никто мне не может звонить.
В принципе, можно забить, если что, на работу, у тебя есть право в этот день. Ну да, это попроще.
Да, да, да. Возможно, тогда у Максима был выходной, поэтому я не переживала, что он мне будет звонить или там искать или еще что-то. И теперь я сделала для себя тоже на каждую прогулку. Я стараюсь не брать телефон или хотя бы ставить там какой-нибудь авиарежим, чтобы хотя бы 1,5 часа в день проводить без телефона. И правда, я отдыхаю за это время, восстанавливаюсь и как-то даже настроение поднимается, если не читать новости.
Слушай, а вот перед сном, за сколько ты откладываешь, например, телефон до сна? Есть у тебя какое-то правило, например?
Это самое сложное.
Да, потому что многие люди вообще засыпают с телефоном в руках. Я как такой персонаж могу, ну, тоже новости там почитать, на сообщения на последние ответить. Есть ли у тебя какое-то правило, чтобы откладывать гаджет до сна?
Я очень стараюсь это делать, и перед сном либо я одна, либо муж один, либо вместе мы выходим гулять с собакой. Полезно перед сном прогуляться хотя бы 15 минут, особенно зимой, чтобы легче и лучше спать. С этого момента я стараюсь отложить телефон, его куда-нибудь подальше, и не брать до утра. Но это, конечно, очень сложно. Ведь там столько всяких уведомлений. Надо же проверить, сколько слушателей послушало подкаст.
Ну да, вот тем более слушать подкаст перед сном ты в любом случае с телефоном. А вот у поляков есть у них какие-то традиции, когда они, например, откладывают телефон в ресторане? У нас просто с мужем была такая история. Мы приехали в Чехию, сели в ресторан и таки начали инстаграмить, фоткать все, что вокруг. Нам официант такой подошел и говорит: «Не-не, тут никакого интернета». Говорит: «Вообще телефоны, пожалуйста, отложите». Мы на него как гости заведения смотрим с выпученными глазами. Что-то пришел нам тут, диктуешь свои правила. Но посмотрели вокруг, реально люди все сидели вокруг без телефонов. Вот, может, в Польше какие-то тоже есть такие заморочки, может быть, свои, да, или правила, по которым они расслабляются во время еды, откладывают гаджеты. И вообще, как они умеют расслабляться, вот на твой взгляд?
Слушай, про гаджет. Во-первых, я уже не помню, потому что у нас локдаун уже год, и год я практически никуда не ходила. На лето на несколько месяцев открывали кафе, но в основном, конечно, все старались не ходить. Поэтому что такое сидеть в кафе, я уже забыла. И про расслабляться. Вот есть такая необычная традиция, ну, на мой взгляд, необычная. На самом деле, я бы, может быть, когда-нибудь тоже хотела бы попробовать. зимой. Я это видела в некоторых скандинавских странах. Польша просто так делает каждые выходные. Они выезжают в любой водный источник и заходят по пояс в воду и поднимают еще руки за голову и стоят, закаляются. Сколько кто выдержит. То есть я не знаю, там сколько кто, 15 минут, кто час так может простоять.
Ничего себе!
И так каждые выходные люди делают. Сначала это мне показалось странным, потому что я такого, опять же, не видела практически нигде. Вот я помню, что в Финляндии так делают, но там один человек в год.
Подожди, а они это делают в любое время года?
Сейчас все активно публикуют зимой. Летом, наверное, тоже делают. Но летом это как бы естественно выглядит и осенью, и весной. А зимой это странно.
Это любой слабак может, да. Но это как у нас на крещение нырнуть, только они это каждые выходные творят. Прикольно, слушай.
Да, и не с головой, а именно типа по пояс и с поднятыми за голову руками. Причем это реально и молодежь. Я так говорю, как будто мне 50, 60, 70.
100 лет?
Молодежь.
Ну, все мы состарились на карантине, поэтому, да, никуда не ходим, ничего не делаем. Говорим про молодежь.
Да-да-да. Люди разного возраста так делают.
Слушай, а локдаун в Польше прям вообще ужасный-ужасный сейчас? Никуда никто не ходит? Все закрыто?
Локдаун постепенно. С 14 февраля у нас откроются отели и театры. А так весной было вообще запрещено практически выходить гулять. Ну, как и во Франции, как и в Италии. А потом летом постепенно ситуация улучшилась, и можно было даже по Польше путешествовать. Закрылись отели 25-го где-то декабря. Отели и зимние курорты, горнолыжные трассы, все закрылось вот где-то, да, в конце декабря. А кафе закрыты, ну, примерно, да, примерно год. И это, на самом деле, очень печально, потому что многие заведения закрываются, потому что не выдерживают отсутствие клиентов. Есть заведения, в которые просто люди приходили из-за атмосферы, чтобы просто попить чай, почитать книжку.
Посидеть, порелаксировать, конечно.
Да-да-да, и вот такие не выдерживают, к сожалению, заведения.
Так как ты помогаешь людям расслабиться, то наверняка понимаешь, что они это делают, скорее всего, перед сном. Но я думаю, что 90% людей точно. Как считаешь, важно ли то, на чем люди спят, или вообще никогда об этом не задумывалась?
Я постоянно об этом думаю, потому что у меня ортопедическая подушка, и я не понимаю, как я раньше жила без нее. Я ее везла с собой сюда. Конечно, да, важно, на чем, в чем и какой воздух вокруг. Все, конечно, влияет на наш сон. Просто, да, к сожалению, про это мало как-то информации, мало тех же блогеров про это пишут. И поэтому нету такого в сознании.
Наверное, пишут только как раз какие-нибудь мамочки, да, которым важно высыпаться. Вот они и пишут. Слушай, ну посоветуй тогда и нашим слушателям какой-нибудь один способ, который помогает тебе наверняка расслабиться перед сном. Вот именно твой какой-нибудь лайфхак.
Обязательно открытое окно или хотя бы в соседней комнате открытое окно. С тех пор, как я начала это делать, прям сон стал значительно лучше. И это один, еще можно второй.
Да, конечно. Если их есть три, то почему бы нет? Делись, делись побольше.
Хорошо. Тогда второй будет прогулка перед сном. Хотя бы, не знаю, на 5 минут. И третий я вот, когда даже среди ночи просыпаюсь, мне помогает. Я вот в своем подкасте это говорю. Такое упражнение, когда ты, по сути, просто считаешь дыхание до 10. 1 при вдохе, 2 при выдохе, 3 опять при вдохе, 4 при выдохе. И постепенно там стараешься отключить как-то мысли и сконцентрироваться именно на вот этом ощущении вдоха-выдоха. Я часто просыпаюсь именно среди ночи, и мне помогает заснуть. Это, наверное, вот это 3 моих главных.
Кстати, этот метод ты как раз записала в одном из своих выпусков. Если не ошибаюсь, вот в ванне он как раз и был.
Да-да-да-да-да, потому что он прям для меня вообще самый любимый. Все правильно говоришь.
Ксюш, спасибо большое, что нашла время записаться с нами. Было очень интересно.
Спасибо еще раз, что позвали. Мне правда понравилось.
Буду рада с тобой держать связь. Спасибо огромное. До встречи. Пока.
Пока-пока.
Ну вот и подошел к концу первый выпуск второго сезона. Огромное спасибо Ксюше за погружение в медитативное состояние, за все рассказы о Польше и, конечно же, за новую информацию для расширения нашей с вами эрудиции. Оставайтесь с нами, впереди вас ждут новые гости и, конечно же, новые впечатления. Пока-пока!